Милена Завойчинская. Оранжевый цвет радуги. Глава первая.
После обеда начался самум, который все еще длился. Такое часто бывало в этой местности.
Примечание. Самум – сухой знойный ветер в пустынях, налетающий шквалом и образующий песчаные вихри. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания.
Сильный шквальный ветер нес тучи песка, полностью скрывая вид на пустыню. Немногочисленные местные жители из обслуги называли его поэтично «кровавый вал», и я соглашалась с ними. Потрясающее воображение волна красного песка, которая захлестывала защитный купол целиком, выглядела именно валом. Кроваво-красный поток обхватывал, практически обволакивал невидимую тонкую стену, оберегающую нас от его смертельных объятий. Песчинки не попадали внутрь, обтекая купол по бокам и сверху. Но в те дни, когда бесчинствовал самум, в нашем оазисе становилось темно. Даже безжалостное солнце пустыни не могло пробить своими обжигающими лучами эту плотную завесу. В такие дни, как сегодня, я обычно оставалась в помещении, но при ясной погоде всегда уходила на окраину оазиса, чтобы смотреть на вид, открывающийся за его пределами. Ведь бездумное любование уходящими за горизонт барханами было единственным развлечением в бесконечной череде одинаковых дней. Не то чтобы мне нравилось рассматривать пустыню, ведь в сущности, на что там любоваться? Песок, песок, песок. То ли дело зеленый оазис, в котором мы жили, небольшой, но довольно уютный, с пальмами и маленьким клочком, бившим выложенной камнями чаши. Да, это был единственный островок жизни на многие километры вокруг. Но это была клетка. Небольшая клетка для всех нас, воли судьбы, имевших подходящую для пленения внешность. То место, откуда мы не могли выбраться на свободу. Свобода. Я часто думала над этим словом. Оно манило чем-то неведомым, сладко ощущалось на языке. Казалось, если я сумею вырваться отсюда, то непременно обрету в жизни нечто важное. Смогу заняться чем-то еще, кроме ожидания неизбежного. Опостылевших прогулок по замкнутому пространству внутри купола, обязательных для девушек занятий эротическими танцами и уроков, на которых обучали красиво и чувственно раздеваться. Если стану вольной, то мне удастся увидеть новых существ, познакомиться с ними и узнать. Сложно сказать, что именно я хотела узнать. Все, только это всеобъемлющее слово могло описать ту жажду, которую я испытывала. Я хотела всего, именно этого может желать тот, у кого нет ничего, вообще ничего, кроме собственного тела. Нет даже понимания, кто он, откуда, были ли у него семья и родители, или же он один из клонов, тех, которые выходили из капсул инкубаторов уже взрослыми, с заложенными в мозги сознанием и некоторой базой знаний. Про клонов я узнала случайно от одной из Шираки. Эта старая женщина дорожила работой в оазисе и выполняла свои обязанности старательно, в отличие от трех ее молодых товарок. Те надеялись со временем переехать в какое-нибудь из крупных поселений и воспринимали пребывание здесь как временное. А потому... Да и к нам они относились презрительно, в отличие от жалевшей нас Машалы. Прочие служанки вели себя с нами как с товаром. Ведь именно им мы и были. Товар. Все мы являлись рабынями. Красивыми, молодыми, лишившимися всего рабынями, ожидающими, когда нас выставят на торги, и я была одной из них. Впрочем, какими бы бесправными ни чувствовали себя девушки, к Шираке они относились с не меньшим снисходительным презрением. Боялись и ненавидели только хозяина.
«Элиша», — прошелестел голос за моей спиной, — «ты опять смотришь на пустыню? Ничего ведь не видно. Кровавый вал хорошо прячет то, что желает скрыть от любопытных глаз».
«Привет, Машала!» — улыбнулась я старой служанке и пожала плечами. Смотрю. Пусть и не на что. Решила сегодня сделать исключение и прогуляться. Хотя действительно ничего не видно. А чем еще заниматься?
Пошидишь девушками. Скоро ведь расстанетешь. Что глаза портить, глядя на то, что приносит Шамум?
Говорила она, как и все шираки, смешно шепелявя и не выговаривая букву «С».
Скучно, Машала. Ну о чем нам говорить? Целыми днями мозолим друг другу глаза. Девушки нервничают, и из-за этого срываются на ссоры. Считай, что я сбежала от них.
Ничего, милая. Скоро уже большие торги. И ты тоже уедешь отсюда. Погладила она меня по руке и оглянулась проверить, не заметила ли кто ее вольности. Прислуге было запрещено тесно сходиться с рабынями, но Машала нарушала этот закон в отношении меня. И я с симпатией воспринимала странное, такое непохожее на меня существо, ценя доброту. Когда она делала уборку в моей комнатке, и мы оказывались наедине, я с удовольствием с ней общалась. Вот это-то и пугает. Не знаю, как сложится моя дальнейшая жизнь. Что там за стенами купола? Кто меня купит? Сказала я.
Ты крашивая, по гуманоидным меркам, Элиша. К тому же ты редкий цвет. Тебя ж может купить только очень обеспеченный мужчина. А значит, жить ты будешь в богатстве и неге. Хорошая еда, крашивая одежда, мужчина рядом. Тот, который не пожалеет на тебя целое состояние. Чего еще желать девушке?
Чего еще желать? Я тоскливо посмотрела в сторону пустыни. Сейчас, во время Самума, ничего видно не было, но я знала, что где-то там, где заканчивалась власть смертоносного ветра, шла другая жизнь, та, в которой я могла бы быть свободной. Уж точно не рабство Машала. Хотела бы знать, кто я, откуда и что могла бы иметь, если бы не оказалась в руках Патагеша.
«Шмиришь, Элиша, что ты рвешь себе душу!» Радуешься тому, что ты такой редкий цвет. И я тебе уже говорила, ты ж кореевшего клон. Только они ничего не знают о своем прошлом. У них его нет, но при этом им вводят почти полную базу знаний об окружающем мире. Как раз твой случай. Ты знаешь практически все, кроме своего прошлого.
Ну да, хмыкнула я. «Спасибо, Машала. Ты хорошая. Только не могу я радоваться тому, что я клон редкого цвета». Меня передернуло от отвращения к самой себе. Мы с ней уже не впервые пытались понять, кто я и откуда. Я ведь ничего не знала и не помнила о себе и о своей жизни до того момента, когда однажды проснулась в оазисе. В одно далеко не прекрасное утро, месяц назад, я открыла глаза и обнаружила себя на узкой лежанке, сложенной из глины и застланной тонким матрасом. Не хочу вспоминать свои первые шок, панику, непонимание того, где я и как тут очутилась. Ту истерику, которая накатила, когда поняла, что не помню даже своего имени. То, как перепугалась, увидев вошедшее в мою комнату существо, покрытое чешуей и назвавшее меня Элиша. Ощутила тогда, что это имя явно не мое. Не могло такого быть, чтобы меня звали так. Не хотелось вспоминать мои первые часы и дни в этом месте. Ужас от осознания того, что я чья-то собственность. Это потом я смирилась и приняла реальность. А тогда, в первый момент, было страшно обнаружить, что непонятно от чего я оказалась в крошечной комнатушке со скудной обстановкой. Лежанка, тумбочка и стул. Больше ничего. Как обнаружилось, наш хозяин не считал нужным тратиться на то, чтобы хорошо обставлять спальни для рабынь. Уединиться можно, и хватит. Он и отдельные помещения нам не выделял бы,